Газет-совет.
Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы говорим о детском отдыхе в летних лагерях.
Ну и о том, чтобы никому не было мучительно больно, по его итогам, ни морально, ни физически.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Тревожный звонок.
В конце прошлой недели Роспотребнадзор подвел итоги работы первой смены детских лагерей Воронежской области. И давайте пройдемся по цифрам. В июне 50 тысяч ребят посетили 950 мест отдыха. Почти во всех лагерях санитарные врачи провели проверки. Они исследовали водоемы, в которых купались дети, песок и почву, а также проверяли еду. В итоге сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали больше половины лагерей, 582, на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.
Ну, сумма вроде бы и большая, но если разделить на количество лагерей, то в среднем получается все-таки менее 3000 на лагерь. То есть, в целом, по данным санитарных врачей, наверное, картина складывается благостная достаточно.
Очень благостная, Максим.
Ну, прокуратура продолжает публиковать сообщения о нарушениях, и буквально на днях в железнодорожном районе Воронежа в одном из лагерей нашли продукты, на которые не было документов. Но это еще не все. В этих продуктах жили насекомые, некие амбарные существа. Может быть, банальные долгоносики, может быть, что-то более экзотическое. Может быть, факт отсутствия документов привлек их. Мы не знаем, но двойной беспорядок налицо.
Не хочется, конечно, нагнетать. Слава богу, никто не отравился. Но не хотелось бы в Воронеже повторения истории, которая произошла на Урале, когда в детском лагере в Верхней Пышме дети подхватили кишечную инфекцию от персонала пищеблока. Или ситуации в Удмуртии, когда 20 человек почувствовали себя плохо, а четверых госпитализировали. У детей также, вероятнее всего, кишечная инфекция.
Ну, все эти события совсем свежие, июльские, и, надо полагать, это только то, о чем мы знаем. А сколько всего еще скрыто в качестве нижней части айсберга, можно только догадываться.
Ну, потому что в некоторых лагерях, действительно, как ты сказал, происходят ситуации более шокирующие. Так, в Красноярском крае, в Железногорске, неделю назад 47-летний вожатый совершил то, что называется насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
Сам 47-летний вожатый, очень странно звучит.
Действительно, этому мужчине было 47 лет, Максим. Следователи возбудили уголовное дело. И вот стоит уделить внимание тому моменту, что мужчина вот этот, взрослый, каким-то странным образом оказался в лагере, потому что у него нет педагогического образования, и всю жизнь он работал на химическом комбинате, а на лето нашел подработку. И ситуация эта получила огласку только когда одна из мам, чья дочка отдыхала в этом лагере, что-то где-то услышала и обратилась к местным журналистам с просьбой: помогите выяснить, правда ли это.
Но в свою очередь мы обратились к начальнику городского подразделения по делам несовершеннолетних Марине Савченко, чтобы узнать, с какими трудностями сталкиваются в лагерях именно воронежские дети и их родители, и стоит ли как-то готовить ребенка к пребыванию в детском лагере.
Дед-совет.
Конфликтов между детьми у нас не наблюдается. В основном как бы адекватное поведение со стороны детей наблюдается. То есть случаев драк, там, да, причинений вреда здоровью друг другу у нас такого не присутствует в детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории непосредственно города Воронежа. То есть это у нас 13 стационарных, один палаточный и один лагерь дневного пребывания. Что касается по тем годам, это были самовольные уходы и кражи. Если ребенок в жизни 9 месяцев, ну, я так беру школьный, да, период времени, детей, когда они проводят непосредственно в городе. Если дети, они адекватны, то я думаю, что таких детей настраивать как бы не стоит, там чем-то их пугать, от чего-то предупреждать. И каждые дети уже туда, в принципе, ездят в том возрасте. Но основное посещение детей начинается с 10 лет, да, скажем так, до 16. И к этому моменту уже у ребенка сформировались как бы взгляды, позиция в отношении друзей, выбора знакомых.
Дед-совет.
Также мы поговорили с руководителем городского управления образования Любовью Кулаковой, которая рассказала нам, за счет чего городскому управлению удается достичь порядка в детских лагерях.
Дед-совет.
В качестве особенностей, но и в прошлом году она уже была введена, на территории муниципальных лагерей сейчас работают профессиональные педагоги. То есть мы не ограничиваемся вожатыми, которые, например, если брать всю территорию Российской Федерации, да, достаточно вожатых. У нас работают два педагога на отряде квалифицированных взрослых с профессиональным образованием, плюс два вожатых. То есть на каждом отряде работают 4 человека, что позволяет обеспечить максимальную безопасность пребывания детей в период летней смены.
Дед-совет.
Тем не менее, все равно остается много вопросов. Идут самое время поговорить о причинах возникновения проблем во время детского отдыха и о способах их решения, конечно.
Давайте разберемся.
Сейчас к нашей беседе о детских лагерях присоединяется директор Воронежского центра игровых технологий Дмитрий Казьмин. Дмитрий Александрович, добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Александрович, как человек с большим опытом, вот что вы можете сказать о главных опасностях лагерной жизни?
Ваш
вот
персональный рейтинг этих проблем.
Первое, знаете, мне понравилась единственная здравая мысль, прозвучавшая недавно где-то в эфире, что какой бы лагерь плохой ни был, все равно это гораздо более надежно, чем ребенок, оставленный дома без присмотра.
Ну, какие советы мы дадим родителям, чтобы избежать всевозможных неожиданностей в детском лагере? Как в общении со взрослыми, так и со сверстниками, с ребятами, которые более старшего возраста?
Знаете, когда человек идет на рынок, он всегда рассматривает мясо, он же не покупает его сразу. Ну, пытается рассмотреть получше, там, определить старое или молодое мясо. Так и здесь родитель должен начинать выбор лагеря, конечно, с изучения истории этого лагеря, опрос каких-то знакомых, кто-то ездил, может быть, в этот лагерь, узнать историю. Соответственно, от этого во многом будет зависеть, насколько комфортно будет ребенку.
Ну, тем не менее, какие-то, может быть, универсальные советы. Как ему вести себя с воспитателями, с вожатыми, с сверстниками, которых он еще пока не знает?
Начнем с того, что родитель, если отправляет ребенка в лагерь, должен его приготовить. Если нет согласия у ребенка ехать в лагерь, не надо сильно настаивать на этом. Может быть, ребенок еще не дорос до этого. Надо помнить о том, что, отправляя ребенка в лагерь, мы все-таки ставим ребенка в стрессовое состояние. Если это рано очень делать, да, ребенок привык к маме, у него нет опыта смены коллектива, у него нет опыта общения во дворе, как раньше было в старые добрые, допустим,
да,
в советские времена.
Да, сейчас с этим проблема.
И, соответственно, для ребенка это трагедия, потому что не умеет общаться, нарушив когнитивные связи, которые раньше существовали. Он не умеет их выстраивать совершенно. Перед тем, как отправлять, у ребенка должен быть опыт, скажем так, социальной адаптации. Это может быть какой-то клуб, это может быть секция какая-то, чтобы ребенок умел взаимодействовать. Просто так отдать на 21 день. Ни в коем случае. И более того, я все-таки, когда первый раз, рекомендую родителям останавливаться либо на лагерях дневного пребывания, либо на лагерях, которые идут 7, 10, 12 дней. И обязательно еще самое главное, что лагерь должен находиться недалеко от дома, чтобы если действительно ребенок какая-то стрессовая ситуация, некомфортная, можно было как-то решить забрать ребенка, а не объяснять, что извини, мы тебя отправили в Ялту, билеты купить не можем, справляйся как сам.
Кстати,
можешь.
У детей в лагерях телефоны не отбирают, как в армии? Он может связаться в любой момент, либо через вожатого всегда только?
Ну, делать. Это вообще по установке лагеря. Я вообще считаю, что Конституция Российской Федерации, как бы там четко побило, что мы не имеем права разрывать коммуникативные связи между детьми и родителями. Единственное, что мы всегда просим родителей, да, звонить в определенное время, раз. И второе, не быть палочкой-выручалочкой. Потому что на сегодняшний момент дети не умеют решать каких-то вопросов коммуникации, активное взаимодействие со своими сверстниками. И для них родители это волшебная палочка.
Подождите, вот вы говорите, нужно ребенка поближе к дому куда-то отправить, но не будет такого, что он просто каждый час будет помнить о том, что где-то рядом мама, где-то рядом папа, его привычный мир, и он вот будет постоянно туда тянуться, а не отдыхать вместе с детьми и общаться.
Ходить на обед, доедать то, что не
дали лагерь. Ребенок в лагере не должен отдыхать. Это мое глубокое такое убеждение. Я сейчас, наверное, испугаю многих родителей. Я вообще считаю, что не может быть, скажем так, приостановления воспитательного процесса. Это атмосфера, в которой погружен, нельзя ее разрывать. Ребенок должен постоянно развиваться. Другой вопрос, что педагоги, неважно где, в школе или в лагере, должны сделать так, чтобы вот это развитие было интересным, чтобы ребенок сам хотел участвовать в какой-то деятельности. Это вот первое. Второе. Если лагерь хороший, я всегда говорю родителям, если вам ребенок не звонит 3 дня, не надо приезжать ночью, ничего с ребенком не случилось, значит, наоборот, очень хорошо. А вот если ребенок звонит через каждые полчаса, приедьте, наверное, в лагерь, что-то очень ребенку плохо.
Ну, о телефонах мы уже сказали, а что еще можно брать с собой? И чего брать нельзя?
Ну, первое, нельзя брать продуктов, потому что это штрафы Роспотребнадзора. А надо обязательно с собой, конечно, брать хорошее настроение. У ребенка должно быть комфортно. Он не должен там испытывать недостатка в одежде. Потому что вот дети, встречаясь вот с какими-то мелкими бытовыми неудобствами, тоже иногда испытывают большой дискомфорт, потому что все-таки это мамы нет, попросить некого, а у чужого человека, вожатого, да, очень тяжело вот переступить, который старше тебе что-то спросить, что у меня носочки нет.
А что касается медикаментов. Вот Роспотребнадзор говорит, что нельзя брать с собой
правильно
никакие
говорит,
лекарства.
Правильно говорит. Допустим, у нас всегда при оформлении договора есть строчка, где написано, что запрещено, потому что можно брать только те медикаменты, которые ребенку прописаны. Но об этом надо ставить, конечно, администрацию лагеря, врача лагеря в известность.
То есть, в любом случае, эти лекарства нужно отдать тому же врачу лагеря, предупредив о том, что они необходимы по такому-то расписанию ребенка.
Ну, либо врачу, либо сопровождающим лагерь. Ну, если ребенку 13-14 лет, то, в общем-то, конечно, они могут и у него быть на руках.
Давайте на этом сейчас прервемся и после паузы продолжим наш разговор.
Дед Совет. Дед-совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы говорим о детском отдыхе в летних лагерях вместе с директором Воронежского центра игровых технологий Дмитрием Казьминым.
Дмитрий Александрович, понятно, что если у ребенка есть сложности в общении со сверстниками, то за короткое время до отъезда его уже не переделаешь. Тут остается лишь как-то правильно его настроить, наверное, как-то помочь. Но вот как сократить этот адаптационный период, когда застенчивый какой-то закрытый ребенок испытывает трудности в общении?
Я всегда советую начинать, допустим, просмотр сайта лагерей с ребенком, чтобы ребенок как бы участвовал в процессе выбора лагеря. Потому что для ребенка иногда очень важно, что это его выбор. Потому что, знаете, когда я еще работал заучем, ко мне привели ребенка, который нарушал очень хорошо дисциплину, бил стекла в соседнем доме. И когда так я, что ж ты делаешь, как-то вот это...
Это мой выбор, вот, сказал.
Да, да. А он и говорит, а мне никто не спрашивал, хочу ли я в вашей школе вообще учиться. Я тогда задумался, действительно, кто его спрашивал. А лагерь как раз вот отличается от школы, да, то, что как бы ребенок может поучаствовать в этом выборе. И это надо обязательно использовать.
То есть мы вовлекаем ребенка в процесс соразмышления, да, тему лагеря, соподготовки
и так
далее.
Да, да. Еще вот у нас, допустим, может быть, такая специфика, у нас многие костюмированные лагеря, и мы просим всегда, чтобы костюмы готовились заранее в присутствии ребенка. То есть это процесс ожидания. Вот если ребенок едет в лагерь с чувством ожидания, вот он ждет этого момента, то, как правило, 99%, что он понравится.
Ну и главное, чтобы он при этом не ждал неприятностей в первую очередь, да, потому что мы, с одной стороны, должны подготовить его, чтобы для него не было неожиданных каких-то сюрпризов со знаком минус. Но с другой стороны, чтобы само это ожидание не стало ожиданием каких-то проблем. Вот как этот баланс соблюсти?
Ну, тут родители должны. То есть они должны создавать вот эту атмосферу ожидания сказки.
Хорошо, вот ребенок съездил в лагерь, вернулся. До этого он там не звонил каждые полчаса, не убегал домой, который расположен поблизости дом, как мы выяснили, должен быть.
Ну, это для я первого так раза. Буквально сказал, расстояние может и 100, и 200 километров.
Конечно, если все было нормально, каких-то тревожных сигналов не было, но тем не менее, мы же не знаем, что там происходило все это время. Вот по каким признакам можно понять, что все-таки какой-то негативный опыт у ребенка появился после пребывания в лагере, даже если он сам не хочет рассказывать об этом?
Ну, во-первых, если все хорошо, вы ребенка не заткнете. С утра до ночи он
будет,
да, он будет, да, безумолку все рассказывать. У меня был случай, когда у нас в лагерях были уроки выживания, и вот приезжает ребенок, звонит у меня знакомый, и говорит, что же вы делаете, устрицами, лягушками кормите, там, травой. Он говорит, а кашу хоть давали в лагерь? Не, кашу не давали. То есть ребенок начинает выстраивать даже некие мифы.
Где же устриц нашли, хотел я спросить, пока вот, да. Не сказали о мифах.
То есть вот ему хочется хвастаться, и, соответственно, он даже выдумывает какие-то вещи, которых на самом деле не было в лагере. Это сразу четко видно. Если ребенок замыкается, если у него появляется вредный привычки, если становится агрессивен. Ну, в общем-то, это те же самые рекомендации, как и в школе, да? Если ребенок замкнулся, если он перестает чем-то делиться, то есть видно, что-то его тревожит.
А как помочь ему? Вот как это вытащить наружу, так, чтобы его не травмировать еще больше и минимизировать?
Справиться с этим совсем.
В общем-то, мы сейчас уходим, конечно, в сторону от лагерей. Это вообще рекомендация родителям. Я когда был заучем, опять-таки вернусь, приходит ко мне папа 16-летней девочки, говорит, вот девочка со мной не разговаривает, и так далее, и так далее. Перед носом закрывает дверь. Я говорю, а вы, когда вот она одни и те же вопросы задавала в 4 года, постоянно ей отвечали? Нет, ну что, она постоянно одни и те же вопросы. Я говорю, а что вы хотите? То есть нельзя нарушать контакт. Вот самое главное родителям, просто рекомендация, просьба, надо держать контакт с детьми, надо интересоваться и ловить тот момент, когда им еще хочется рассказывать, потому что потом столкнетесь 14-16, когда они не хотят уже с вами общаться, а вы, наоборот, захотите в этот момент общаться.
Ну, теперь мы можем, наверное, перейти к каким-то конкретным ситуациям, которые рассказали нам наши слушатели, и разобрать их.
Интерактив.
У нас у мальчиков была такая традиция необычная. Очень сильно брызгаться аксом перед дискотеками. При том, что нам тогда было лет по 12-11, кому-то 13. И для акса еще рановато, но никого это не останавливало. Все были мачо. И, в общем, брызгались. И мы что-то над ними смеялись. И они пришли и набрызгали нам аксом в комнате девочек. Но мы на них разозлились жутко. Но идти отвечать им тем же мы не хотели, потому что у нас были с собой какие-то духи или дезодоранты тоже, но было жалко как-то их разбрызгивать. И поэтому мы взяли средства от комаров, репелленты, и пошли, набрызгали у них там просто вдоволь этим средством. Ну и комары были, мы еще думали, что мы доброе дело делаем. Потом мальчишки вернулись в комнату, и оказалось, что у одного из них астма. И у него начался жуткий приступ. По-моему, вызывали даже скорую для него. И я помню, как в ту ночь мы просто ревели с девчонками всю ночь. Нам было очень стыдно за это. Но потом с ним все было хорошо, то есть у него этот приступ быстро прошел. Но мы, конечно, чувствовали себя худшими людьми на планете и в такие игры больше не играли.
Дед-совет.
Дмитрий Александрович, можете прокомментировать конкретно эту историю? Вообще, кто должен за этим следить? Кто должен объяснять девочкам, что нельзя такого вытворять?
Вначале парням, что не надо сексом перебарщивать.
Ну, начинать должны были родители. На самом деле, да, следить, конечно, должны вожатые, но вот знаете, как бы не следили, я и свое помню пионерское детство, ну, мы мазали друг друга пастой, потому что, ну, есть некие таинства, которые вот передаются так из лагерей, из поколения в поколение. Пастой я вычитал, что вообще мазали чуть ли там не с 50-х годов, как только не появилась она.
В массовом доступе.
Да, это так же, как рассказы страшных историй в лагерях. Но если отойти от лирики, да, романтики, то, безусловно, за все в лагере отвечает вожатый. Вожатый 24 часа в сутки должен контролировать детей. И самое главное, мы когда до этого говорили о том, как выбирать лагерь, безусловно, лагерь на 90% – это педсостав. Это не стены, не туалеты, не душ, нет, это педсостав. Вот если педсостав хороший, значит, ребенку понравится. Никогда ни зеркала, ни мрамор, ничто это не заменит.
А как можно это проверить, помимо того, что мы сайт изучили?
Ну, смотрите, рассказываю такую тайну. Если когда вы, во-первых, пришли в офис, сначала надо познакомиться всегда, да, с сотрудниками и так далее. Вот вы разговариваете, и при вас кто-то записывается, и говорят, что вот я хочу к такому-то вожатому записаться, и в лагере есть система пожеланий записанных конкретным вожатым, это, соответственно, говорит о том, что есть вожатые, которые очень хорошие, и есть какая-то традиция. Второе. Если организация солидная, то, как правило, это их педагогические кадры не нанимаются со стороны, не вешаются объявления там за 2 месяца до начала лагерей мы приглашаем выпускников. То, что студент учился в пединституте, ничего не гарантирует.
То, что мы на Сямозере видели, там ведь были студенты, которые практику проходили какую-то.
Вопрос, дело в том, что хороший лагерь готовит свои кадры сам и готовит их не год. То есть он их готовит много лет. И в хороших лагерях, вот даже на примере, там, допустим, нашего лагеря, или вот у нас «Искры» есть в Воронеже, в общем-то, это выходцы из лагерей. То есть это те люди, которые выросли в этой атмосфере, которые являются ее носителями. Вот это, на мой взгляд, самое лучшее. Когда люди едут уже не за зарплату, не за то, чтобы вырваться, так сказать, и потусить, да, а они дышат этим воздухом, и они способны научить дышать ребенка.
Ну, давайте послушаем еще один случай.
Помню последний раз, когда я ездила, я была в первом отряде, ну, самом старшем. И двух девчонок спалили то, что они курили в душевой. И их выгнали.
А что это вы здесь делаете, а?
Дед-совет.
Такая вредная девушка нам попалась, кто-то курил, она решила их сдать.
А это она помогла, да, их выгнать? Или просто это ее?
Ну, может быть, я предполагаю.
Я думаю, их всех обозвали. На самом деле, каждый лагерь определяет те вещи, которые нарушать нельзя. Я все-таки считаю, что есть вещи пострашнее курения. Допустим, у нас в лагере самое страшное, за что мы выгоняем и больше никогда не берем, это унижение сверстники, либо физическим, либо моральным способом.
Но это хуже, чем курить,
да,
в душевой.
Да, это хуже. Я в свое время просто расскажу случай. У нас запрещено курить, но когда я работал еще, только-только начинали палаточные лагеря, у меня были ребята уже взрослые и так далее, подошли ко мне человек 20 и говорит: Дмитрий Александрович, ну вот мы уже курим там много лет, мы не можем, там все у нас уши заворачиваются и так далее. Тогда еще было начало 90-х годов, я выкопанный был туалет такой, ну, мухи, все это, там, запахи, все, я подхожу, говорю, вот ровно 50 сантиметров от этого туалета можно курить. Из 25 человек курил только 3. Потому что для многих подростков курение – это принадлежность...
Ритуал.
Ну, да, ритуалы, принадлежность более старшему и так далее. Когда вот эти возможности, вот эти ритуальные убираются, 90% просто бросает курить.
Дмитрий Александрович, ну вот если есть группа каких-то детей, которым это вот настолько неприятно, что они звонят домой родителям, жалуются на вот этих своих сверстников курящих, то как-то родители могут повлиять на администрацию лагеря, чтобы этих детей как-то изолировали,
безусловно,
исключили?
Или если сами вожатые курят тоже.
Нет, да, вот, кстати, вы очень курят. Хорошие. Знаете как, я всегда своим вожатым говорю, что ребенок не ушами воспринимает, а что с глазами. Если вы будете говорить о вреде курения и от вас будет попахивать табаком, это бесполезное занятие. Вы же бог. Для ребенка. А надо быть подобным Богу. От вас пахнет табаком, значит, это вот боги же так делают, чтобы стать Богом, надо курить. Поэтому первый, безусловно, начинается с вожатого. И если действительно родитель там имеет эту информацию, он обязан, я считаю, что поставить в известность администрацию лагеря.
Ну, то есть может прямо действительно дойти
да
до исключения?
Да не может, а он должен.
Нет, ну, как исключение. Или каких-то
исключение все-таки это как написано в уставе лагеря или как приняты какие-то положения, потому что может быть и нет. А потом, если мы будем выгонять курящих детей, они куда у нас пойдут? Они пойдут на улицу.
И выпьют выпьют с горя еще.
Да, еще и выпьют с горя, да. Поэтому, на мой взгляд, в лагерь как раз хорошая ситуация, когда нет возможности достать сигарет, да, и можно влиять на ребенка. То есть, глядишь, и за 21 день, если он не будет курить, он и бросит курить.
Давайте на этом сейчас прервемся и продолжим наш эфир после выпуска новостей.
Дед Совет. Дед Совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы говорим о детском отдыхе в летних лагерях. И у нас в студии директор Воронежского центра игровых технологий Дмитрий Казьмин.
И мы продолжаем рассматривать реальные истории наших слушателей, связанные с их пребыванием в лагере, как в качестве воспитанников, так и в качестве вожатых.
Дед Совет.
Однажды я была в лагере в «Зеленом огоньке», и со мной приключилась такая история. Наш вожатый наказал нас, потому что мы плохо себя вели и, в общем-то, не выполняли те условия, которые нам нужно было выполнять. И наше наказание заключалось в том, что нам нужно было около корпуса маршировать. И достаточно долго, пока ему не надоест. Маршировать нужно было не просто так, а еще с вытянутой рукой. Достаточно жарко было в то время. Пока мы маршировали, у меня почему-то закружилась голова. Он даже не поверил сначала и не разрешил мне выходить из строя. Но потом, когда меня уже начало шатать, то он отправил меня в медпункт. Там я легла, и у меня почему-то не просто закружилась голова, а началась вегетососудистая дистония. Это у меня какие-то судороги, руки, ноги охватило. И, в общем-то, достаточно было неприятно. На следующий день, когда опять мы в чем-то провинились, он сказал нам делать подобное наказание, но меня уже освободил. И так вышло, что другой вожатый в это время убирал корпус. Я предложила ему свою помощь, тоже помочь ему убрать. Он согласился. И когда второй вожатый увидел, что я хожу с веником и совком, то он начал хохотать на весь лагерь, потому что он подумал, что раз мне нельзя маршировать, то второй вожатый меня решил наказать, чтобы я подметала весь корпус. Достаточно было неловко, потому что весь отряд тоже начал смеяться. Неприятно, но в итоге получилась вот такая вот история.
Дед Совет.
Даже не знаю, как это комментировать, потому что, мне кажется, девочка сама не расстроилась, что у нее закружилась голова.
Но, тем не менее, имеет ли право вожатый заставлять такие вещи?
Ну, знаете как, я как человек, служивший в армии, могу сказать, что это какие-то армейские способы. Вообще, опять-таки, допустим, у нас в лагере запрещено наказывать физическим способом, там, отжиманиями и так далее. На мой взгляд, особенно нельзя ни в коем случае наказывать трудом. Если мы будем наказывать трудом, мы ребенку подсознательно говорим, трудятся лохи или преступники.
Да.
Вот это самое страшное. Потому что вот у нас в палаточных лагерях у нас есть дежурство. Там дети как бы дежурят. И, соответственно, один раз я вижу вожатый у нас тоже там типа мытье котелков. Я говорю, а что у тебя потом дежурные будут ощущать себя наказанными? Они же тоже завтра будут мыть котелок. Он говорит, ну вдруг еще кто-то провинится. Я говорю, а понятно, а вдруг нет. На самом деле вопрос наказания, поощрений, пряник и кнут – это те вещи, которые существуют в педагогике, и ничего третьего не придумано до сих пор. И вот грамотное использование кнута и пряника – это вот как раз и есть педагогика.
А как вот в данном случае можно было вожатому поступить?
Ну, смотрите как. Допустим, я могу сказать, опять-таки, смотря от возраста и счет всего, судя, что это подростковый возраст, для ребенка самое, скажем, страшное, то, что на него наиболее оказывается воздействие – это мнение товарищей. Соответственно, если он чувствует, что коллектив как бы осуждает его поступок, и наказывать надо не личность.
А поступок.
Да, мы осуждаем поступок. И ребенок четко должен понимать, что он ошибся. Не он плохой человек, да, а он ошибся. И ему говорят, не делай так больше. Это вот и любимая фраза у родителей, у всех дети как дети, ты у меня в кого пошел. Соответственно...
Того же и пошел, знаешь.
Да, как кто-то хочет сказать, как кто-то еще мог пойти. Вот. Соответственно, на более младшем возрасте это лишить участия в игре. Вот у нас в лагере это практикуется, как все пошли там куда-то, а ты сиди, пожалуйста, вот рядом с вожатым, ничего не делай, хочешь книжку даже почитай. Рыдают так, что все носки мокрые, потому что для ребенка это, он понимает, конечно, что вот это, да, важно, вот меня этого лишили, и так. Или ожидание, еще очень такое, знаете, для детей действенный способ – ожидание наказания. То есть вот просто, когда ему сделали замечание, что вот, я помню, когда я был еще тоже ребенком, завуч у нас был такой, ну, зайдешь ко мне сейчас в кабинет. Пока я ждал захода в кабинет, я уже 3 раза с жизнью простил.
Это же моральное страдание, они же сейчас страшнее,
чем с вытянутой рукой ходить. Он заходит и говорит, ну, ты все осознал. Я говорю, да, ну, иди. И все, у меня ноги ватные, я иду и все, понимаю, что я больше так делать не буду. Это уже мастерство педагога.
Давайте перейдем к следующей истории.
Дед Совет.
Я работала вожатой в основном с маленькими детьми, лет до 12, наверное. И у меня были девочки-хохотушки в одной комнате. Я заходила к ним по вечерам поговорить, и мне одна жаловалась, говорит: «Настя, но вот как же, мне вот этот мальчик утром нравился, в обед разонравился, а сейчас я его люблю, как же мне поступить?» Еще маленькие мальчики видят во мне, наверное, свою жену или кого, не знаю, они все поголовно признавались мне в любви и клялись, что кто-нибудь женится на мне. Где же они сейчас, непонятно.
Дед совет.
Здесь какие-то комментарии.
Ну, как комментарии? Записывайте адреса детей. Они когда-нибудь вырастут. Ну, вот сама виновата, не записала адреса.
Может быть, наша передача поможет вернуть кого-то из этих мальчиков, которые уже сейчас отросли.
На самом деле, это прекрасно, когда дети влюбляются, соответственно, в педагогов. Почему? Потому что любовь вообще прекрасное чувство, да? И если это чувство, скажем так, человека сподвигает на работу над собой, да, на то, чтобы совершенствоваться и так далее, что и должна делать любовь, да? Это прекрасно. Безусловно, ребенок видит в вожатом какой-то образ идеальный. Вожатый должен соответствовать этому образу. То есть реально это должен быть человек с чистой душой, с чистыми руками и так далее. Потому что очень хорошо, когда первая любовь действительно светлая.
Слушаем следующую историю.
Мне было 16 лет, я закончила 10 класс и поехала отдыхать в детский палаточный лагерь. И мне нравился мой отрядный, он был такой симпатичный мужчина, так сказать. И к концу сбора он начал, так сказать, проявлять ко мне знаки внимания. Ну, я такая была, типа, ой-ёу, типа, я нравлюсь отрядным, он же такой взрослый парень, мне было где-то 20 лет тогда, вот, а мне 16. И, в общем, у нас с ним дальше развивались отношения на таком уровне, более интимном. И после сбора мы занялись сексом. И это было несколько раз. Мне было, конечно, классно, но я не знаю, насколько это педагогически правильно было с его стороны.
Ну, вот здесь как раз другая грань того, о чем
но
вы сказали.
Вот уголовный кодекс никто не отменял. Об этом надо помнить. Раз. А второе, что педагог, он как раз и педагог. Он должен уметь дистанцию держать. Если это, ну, всякое бывает, там, чувство и так далее, но это чувство не в лагере должно проявляться. Потому что, дай бог, может, этот юноша был прекрасным человеком и так далее, каким-то образом. Ну, я бы не стал так это экспериментировать. Вообще, за такие вещи надо сразу выгонять вожатого из лагеря. А и больше его не допускать.
Может быть, родители здесь что-то тоже не договорили?
Ну, я думаю,
девочки
что...
уже поздно, в 16 лет, там, наверное, уже не та история.
Вы понимаете, что для девочки в 16 лет внимание старшего товарища, это всегда просто. Это ее социальная значимость перед другими девочками поднимается. Поэтому тут как бы родители это могут об этом и не знать.
Скорее всего, и не знали.
Да.
А что здесь? Недосмотр администрации лагеря. Ну, она же не может заглянуть там тоже каждому
в голову. Не знаю, да? Конкретно, кому-то нравится, нет, но я не знаю конкретно этого случая, потому что внимание тоже со стороны девушки оказывало какие-то внимания. Может, она это воспринимала как за внимание. Но в любом случае, конечно, вожатые ни в коем случае не должны оказывать каких-то. Опять-таки, даже уж так бы мы всегда делаем установку, вы не имеете права, неважно, нравится он или не нравится, кому-то оказывать больше внимания, кому-то меньше, потому что это других детей может обижать, да? Вы должны ровно ко всем относиться и выделять за поступки. То есть ты молодец, потому что сделал это.
Здесь действительно нужен уже какой-то достаточный опыт для этого. Да, если приехал студент там 20-летний, без всякого набора специального, без подготовки, да, то чего можно ждать? Здесь, опять же, совет родителям, наверное, смотреть, какой коллектив отдаете ребенку.
Вот, ну, смотреть, да, но тут очень тяжело определить. И главное, что у нас сейчас депутаты хотят, что там типа только после окончания вуза, а лучше, если человек отработал 25 лет в школе и так далее.
Это слишком.
Вот чем хороши лагеря, потому что когда там студент, это старший брат, старшая сестра. Они могут находить язык общий с детьми, потому что человек, отработавший 25 лет в школе, он всегда, когда приходит к дети, он всегда начинает «так».
Он берется за кнут вместо
«нет», он просто говорит «так». И дальше я уже заранее знаю, какие он фразы выстроит. Потому что, ну, это профессиональное уже. А здесь немножко более душевное. Безусловно, их надо готовить, они должны иметь какой-то опыт, но все-таки хорошо, когда студенты работают.
Давайте послушаем следующую историю.
Дед совет.
Мы жили отдельным особняком в лагере, у нас был маленький такой домик, одноэтажный, рассчитанный буквально на один отряд. И как-то раз мы в каморке лежим с моей напарницей, читаем книжки и слышим такой вопль, прям дикий рев Андрюши. Мы сразу поняли, кто это. Выскакиваем, рев доносится из туалета. Мы бежим туда. Он там стоит, смотрит в туалет и громко-громко плачет. Я сначала подумал, что-то случилось там, ну, из гигиенических моментов. Но обошлось, ничего такого не произошло. Но все равно, как бы, плачет такой довольно отчаянный. Видно, что ребенку очень непросто и нелегко приходится. Я спрашиваю: Андрей, что случилось, что произошло? А он такой схлипывает и громко-громко кричит: «Не смывается!» Оказывается, у ребенка впервые в жизни такая тяжелая жизненная ситуация, когда тяжелая потребность не исчезла с глаз долой после первого смыва в туалете. И для ребеночка это казалось большим стрессом.
Дед-совет.
Ну, какой-то жестокий вожатый попался, взял и так рассказал про ребенка такую историю.
Ну, наверное, это повод вспомнить о том, что ребенка все-таки как-то готовить нужно к лагерю во всех смыслах. Не только эмоционально-психологическом, но и
тут две стороны медали, да. Вот одно, что раз, надо готовить. А во-вторых, что, ну, вот реально, когда я езжу там, ищу лагеря, турбазы для приема детей, да, и вот я прихожу, когда вижу вот эти туалеты образца 41-42 года, да, выкопанные, я говорю: вы понимаете, что дети это уже... Ну, мы же вот, у нас счастливые детство прошло, у нас счастливое детство прошло, мы интернета не знали, мы много чего не знали, да, но это не значит, что сейчас дети должны так же жить, что мы ходили два раза в месяц, мылись. Сейчас все по-другому. И, соответственно, действительно, сейчас я другой могу случай рассказать из своей практики, когда я ездил, проверял лагерь, не наш, правда, другой лагерь проверял. Соответственно, там ребенку плохо стало, он ночью пошел в туалет, вот в такой же, в выгребной яме, да, он подошел, и мальчик маленький был, он испугался, что он туда сейчас упадет, у него была истерика. Это есть, к сожалению. Все-таки условия тоже должны соответствовать. И поэтому тут, с одной стороны, родители должны, а с другой стороны, все-таки, а что на наших лагерях говорить? Вот у нас последний лагерь, я не буду говорить прорепный, да, ну, порядка 40 лет. Да, их пытается администрация, они выкладываются, там, директора выкладываются, но все равно они уже морально все устарели. То есть 40 лет – это самому молодому лагерю на территории Воронежской области. Ну, только вдумайтесь в эту цифру. Нужно, безусловно, строить, реконструировать, а не просто красить, штукатурить. Но, к сожалению, это неподъемные сейчас деньги. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет не будет построено, потому что это очень дорогое удовольствие – новый лагерь.
Но, тем не менее, выбирая из уже существующих вариантов, мы должны все-таки последовать тем советам, которые сегодня прозвучали, и тем самым каким-то образом минимизировать эти издержки моральные и физические. Поэтому, Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за эту беседу. Всем желаем хорошего отдыха и детям, и родителям.
Напомню, сегодня в гостях у нас был директор Воронежского центра игровых технологий Дмитрий Казьмин. Мы говорили о детском отдыхе в летних лагерях. С вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дед-совет.